Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. Это «Полный контакт». Владимир Соловьев, Анна Шафран в эфирной студии. Всех приветствуем.
Мне куда-то один телефон задевал.
Верните, пожалуйста, Соловьеву телефон его.
Так, ты пока поговори, сейчас пойду найду.
Мы сейчас в эфир выведем, как и обещали, Александра Евсеевича Хинштейна, депутата Госдумы, который уже много лет занимается и правозащитной деятельностью, и разоблачениями, и проблемами обманутых дольщиков, и вот очередной... не скандал, а очередное расследование, проведенное Александром Евсеевичем, завершилось успешно. Главный следователь московской полиции подал в отставку после серии его разоблачений. Об этом вышли несколько серий статей в «Московском комсомольце». И, собственно, сейчас из первых уст мы хотим с Александром Евсеевичем об этом в нашем эфире поговорить. Дозвонились ли мы до него? Сейчас набираем, да? 553-300 – это наш СМС-портал. Вы можете сюда присылать свои СМС-сообщения. Телефон прямого эфира у нас прежний. 232-1559, код Москвы 495. Звоните, телефон для вас работает круглосуточно и без выходных. Еще раз напомню о том, что рапорт об увольнении подал герой последних публикаций МК, начальник главного следственного управления ГУ МВД по Москве Владимир Морозов. И непосредственно это событие произошло в кабинете министра МВД Владимира Колокольцева. Именно вот его жесткая позиция, собственно, как говорит Хинштейн, и прервала карьеру генерала 52-летнего. Еще когда только начались первые расследования на тему Морозова, Колокольцев заявил, что если все изложенные факты подтвердятся, то, собственно, Морозов будет уволен, что и совершилось, факты подтвердились.
Это исторически, на самом деле, событие. Да, то, что сделал Александр Евсеевич, это уникально. Александр Евсеевич, доброе утро.
Доброе утро.
Хочу поздравить тебя.
Что такое?
Ну, что такое? Это большая борьба, которая завершилась блистательной победой. Немногим удается добиться отставки злодея такого уровня, иначе не скажешь.
Ну, спасибо за оценку. Я не стал бы, безусловно, натягивать одеяло на себя, но то, что начальник столичного следствия генерал Морозов в своей должности освобожден, я считаю... знаком очень позитивным и со всех точек зрения, потому что то, что я знаю об этом человеке, то, что я предал огласке, то, что не успел еще предать, меня однозначно убеждает в том, что подобного рода люди просто напущенные выстрелы не должны приближаться к правоохране, а уж тем более к руководству ею.
Вот расскажи, если можешь, в двух словах, Аня из твоей статьи перевела уже несколько цитат, вот что это был за генерал?
Это был очень специфический, своеобразный генерал, за которым всегда тянулся длинный шлейф из скандалов, конфликтов, свар, дрязг. Я оценил отношение к нему, когда начал плотно работать в отношении этого персонажа. Я был поражен, как сотрудники, включая действующих, с какой легкостью и радостью они... готовы помогать и сотрудничать, лишь бы это...
От него избавиться, да?
Как, ну да, лишь бы, так сказать, как попрощаться с господином Морозовым. Ну и те факты, которые я вскрыл, те факты, которые ранее были предметом гласности, они однозначно свидетельствуют о полной потере этим человеком какого-либо самоконтроля, о полном отсутствии какой-то чувства безнаказанности. И та ситуация, которая... и стоила ему карьеры, я имею в виду ситуацию, связанную с финансированием этих праздничных корпоративов, но это просто за рамками добра и зла. Причем, когда я детально погрузился в эту ситуацию и поднял все документы, докопался, я был поражен, до какой степени все это открыто, цинично и нагло происходило.
Ну, расскажи.
В двух словах, ситуация очень простая. В прошлом году по всей стране отмечали 50-летие создания органов предварительного следствия. Такой же праздник провело и московское следствие во главе с генералом Морозовым. Но в качестве плательщика этих торжеств, а они получили самыми роскошными в Москве, это был и многочасовой концерт в Московском международном доме музыки, и банкеты, и фуршеты. Так вот, выяснилось, что оплачивала все это великолепие некая частная структура. А эта частная структура оказалась, представляет, впрямую представляет интересы фигурантов уголовного дела, которое по счастливому случайному совпадению одновременно и расследовалось в том же самом главном следственном управлении, которое теперь на празднике гуляло. И опять же, по странному стечению обстоятельств, одновременно с тем, как структура, представляющая интересы подозреваемых, обвиняемых по уголовному делу, оказала следствию финансовую помощь, сразу же после этого дело оказалось фактически развалено. Все уголовное преследование было прекращено. Ну, в моем понимании, это вещи, прямо вытекающие друг из друга. Тем более, что после того, как это дело из Москвы забрали и передали в вышестоящий орган, там сразу же начали активно расследовать, и перед Новым годом обвинения повторно предъявили. Причем, что важно, речь идет не о каком-то рядовом уголовном деле, который просто кто-то продал. Речь идет о крайне резонансном деле, инициатором которого был непосредственно министр Владимир Колокольцев. Оно связано с коррупцией при организации конкурсов и тендеров страны МВД, коррупции в столовом блоке, и это дело один из его осколков. Ну и последняя точка в этой ситуации – это поведение самого Морозова. Я подробно описывал это в сегодняшней публикации «Московского комсомольца». Когда, выйдя из отпуска и узнав, что людей, которых его подчиненные отпустили, вновь привлекают к уголовной ответственности, он даже уже в разгар скандала, уже в разгар проверки, уже после моих публикаций, он не постеснялся открыто позвонить начальнику следствия Центрального федерального округа, где это дело находится сегодня, начал фактически оказывать на нее давление. А когда выяснилось, что один из фигурантов теперь еще и объявлен в розыск, то Морозов не нашел ничего умнее, как заявить своей коллеге, вышестоящей, кстати, о том, что товарищ никуда не скрывался, я сейчас обеспечу его доставление. И через несколько часов после разговора действительно следственная часть Главного управления МВД по Центральному федеральному округу приехало двое сотрудников Следственного управления ГУМВД Москвы вместе с адвокатом той самой структуры, которая оплатила им банкет, и вместе с находящимся в федеральном розыске человеком. Возникает масса вопросов, один из которых следующий. Если Центральный федеральный округ, следствие, оперативные службы не смогли найти обвиняемого в уголовном деле и в мошенничестве на сумму, так на секундочку, 180 миллионов рублей, то как же это сумел сделать генерал Морозов, который к этому моменту, к этому уголовному делу уже никакого отношения не имел. Ну и финал, который произошел прямо в кабинете министра внутренних дел, был вынужден написать рапорт об отставке по состоянию здоровья.
Но согласись, тогда это выглядит как частичная победа. А будут ли возбуждены уголовные дела по господину Морозову?
Не знаю. Материалы служебной проверки, которую провело МВД вот в этой части, направлены в Следственный комитет, но больших иллюзий я не испытываю. Хотя, в моем понимании, все основания для того, чтобы гражданин Морозова привлечь к уголовной ответственности, все основания имеются. Речь может вестись впрямую о взятке, потому что, как по-другому назвать череду этих событий?
Не возникнет ли печальная ситуация, которую мы с тобой много раз наблюдали, когда вдруг всплывет в какой-нибудь другой службе на высокой должности и вновь начнет заниматься привычными для себя делами?
Не могу исключить такой ситуации, хотя человек, увольняющийся по болезни, наверное, должен сейчас думать о чем-то другом, о душе своей, о здоровье, о лечении. Но если всплывет, ну что ж, значит, мы снова встретимся с бывшим генерал-майором юстиции Владимиром Морозовым.
Владимир Морозов пытался выйти на тебя, оказать давление, нет, побеседовать?
Нет, ну, давление это довольно глупо. Нет, ни о каких встречах речи не шло. Более того, когда я, наоборот, попытался все-таки понять, что происходит, и услышать от Морозова какие-либо комментарии, то он публично, в присутствии людей, не просто отказался со мной разговаривать, а в грубой форме, ну, выражаясь по-русски, меня послал. Это, не скрою, конечно, меня дополнительно, с одной стороны, и подзадорило.
Да, мотивировало,
с одной стороны. А с другой стороны, убедило в том, что я на правильном пути. Ведь прежде чем выйти на полный расклад этой ситуации, потому что сегодняшний день, я вот так легко говорю, что оплатила структура, представлявшая интересы фигурантов уголовного дела. Я это говорю так, потому что у меня на сегодняшний день есть уже полученные документы, материалы, из которых следует, что адвокаты этой структуры были адвокатами фигурантов уголовного дела, что юристы этой структуры представляли интересы фирм, фигурирующих в уголовном деле, через которые похищались миллионы, представляли их интересы в арбитражных судах, кстати, по искам в основном к МВД. Но на тот момент, в начале моего расследования, это было, конечно, еще неизвестно. И вот именно неадекватная, бурная и болезненная реакция Морозова меня и убедила в том, что это все правда. Ну, например, там, помимо нашего разговора, при котором, повторяю, он меня, выражаясь по-русски, просто послал и сказал, что не считает нужным и возможным со мной вообще о чем-то беседовать, и сказал, что, он, что я вообще свободен, он отказался отвечать, например, на мой письменный депутатский запрос о том, кто оплачивал банкет. И я получил ответ вообще от постороннего должностного лица.
Саш, а что это за структура, о которой речь идет?
Речь идет о некой структуре под названием ВИЮР. Это холдинг, куда входит большое число различных подразделений. Адвокатская коллегия, юридический блок, полиграфический, развлекательный и так дальше. Структура эта довольно странная, хотя и плотно поддерживающая отношения с правоохраной. Учредил ее один единственный человек, некий Игорь Юрьевич Волокитин, бывший старший лейтенант вооруженных сил, 20 лет назад уволенный из армии. Чемпион рукопашного, по рукопашному бою Московского военного округа, соответствующей внешностью, ну и всем отсюда вытекающим. Вот из общения с этим господином и с этой структурой в целом у меня сложилось четкое ощущение, что перед нами классическая крышная структура. Структура, которая, ну, используется при различных конфликтных ситуациях, выяснениях отношений и так дальше, потому что ее президент и учредитель мне, например, рассказывал там, о том, как у него были конфликты с Ореховскими, как его стреляли, как он помогал. У него вообще была изначальная версия, почему они оплатили этот банкет и почему вообще к нему пришли коммерсанты, фигуранты уголовного дела, потому что им нужна была защита, рассказывал мне лично о дедах отца, на его людей. Ну вот, этот, так сказать, защитник...
Такой откровенный человек, так скажем.
Ну, достаточно откровенный, да, защитник деда Хасана и борец, так сказать, с Ореховскими, значит, вдруг решил оплатить банкет, фуршет, концерты для столичной полиции. И повторяю, наверное, в этом не было...
Саш, подожди, такого. Я, наверное, что-то плохо понимаю. То есть Морозов принимает услуги не просто от абстрактного бизнесмена, а от человека, который впрямую себя ассоциирует с дедом Хасаном и преступным миром.
Ну, он себя впрямую не ассоциировал с дедом Хасаном. Он говорил наоборот о том, что он помогал решать вопросы с людьми деда Хасана. То есть он себя скорее ассоциирует с теми, кто борется с преступным миром, но, наверное, не совсем привычными для нас с вами способами.
Какая-то жуть. А скажи мне, если вот, я просто не понимаю другого. Есть, да, этот человек...
Причем в ходе проверки, которую проводила собственная безопасность, прокуратура, и хочу поговорить коллег, они полностью подтвердили все мои доводы. Так вот, в ходе проверки генерал Морозов был вынужден признать, что он знаком с собственником и руководителем этой самой структуры ВИЮР на протяжении многих лет, что он сам, Морозов, попросил о том, чтобы профинансировать банкет и концерты. Ну, о том, что вот какая-то здесь есть связь с разваленным уголовным делом, за которым он лично надзирал и еженедельно его заслушивал, здесь, конечно, он никакой
связи. А что это за уголовное дело было?
Речь идет об уголовном деле, возбужденном еще осенью 2012 года по указанию министра Владимира Колокольцева. Оно связано с хищением 180 миллионов рублей, которые должны были пойти на закупку сухих пайков для внутренних войск МВД. Это дело осколок череды скандалов вокруг тыловиков МВД, в частности, скандалов с поставкой формы китайского производства новой полицейской. Я подробно этой историей занимался.
Да.
Ну вот, то, что мы сегодня видим, это как бы некое продолжение, что ли, осколок от того. То есть я кратко очень позволю напомнить. При Нургалиеве, в втором блоке МВД, существовала некая группа, которая, сомкнув объятия с недобросовестными коммерсантами, ну, фактически обеспечила для них абсолютную монополию на поставки крупных объемов для нужд МВД. В первую очередь форменного обмундирования, потому что как раз 10-11 год, переход на новую форму. Эта структура только по форме получила подрядов от МВД на 7,5 миллиардов рублей. При этом это были абсолютно прокладки, ничего не производящие. только эти контракты затем перераспределяющие среди реальных производителей, получающих свои деньги, лишь благодаря связям с тыловиками и с тогдашним начальником управления материально-технического обеспечения господином Немчиковым. После прихода Колокольцева все эти схемы были разрушены, сотрудники МВД, включая тыловика Немчикова, были уволены, а материалы направлены в различные следственные органы. Часть материалов, которые попали в полицию, по ним возбудили уголовные дела, часть, которые попали в Следственный комитет, к сожалению, почили в БОСе.
Интересно. Очень
Таким
интересно.
Образом, да, на сегодняшний день речь идет не только о том, что незаконно руководство столичного полицейского следствия получило деньги от частной структуры, но речь идет о том, что оно получило деньги от людей, позиционировавшихся и позиционирующих себя как открытые оппоненты и МВД, и лично министра Колокольцева. Потому что они получили деньги от структуры, которая выступала в арбитражных судах, я таких дел насчитал 7, с исками против МВД. То есть они представляли иски, их поддерживали в судах.
То есть в любом случае это некий конфликт интересов, то есть этически неприемлемо.
Это в чистом виде конфликт интересов. Ну и наконец, я не помню ни одного случая, чтобы официальные мероприятия, это был не междусобойщик, не какой-то там мальчишник, это было официальное мероприятие, утвержденное планом КУВД, в МВД. Так вот, оплачивали за счет адвокатов и представителей, обвиняемых по уголовному делу, которые у юбиляров в производстве.
Да не, ну, вообще,
это грубейшие, это коррупция в чистом виде.
Да, но возникает вопрос, а почему же так долго Морозов выживал в системе, почему он так успешно рос, и почему, несмотря на шлейф, о котором ты и пишешь в своей статье, которым сопровождалось каждое его назначение, он все время всплывал и всплывал еще выше?
Для меня этот вопрос не очень до конца понятный. Когда вчера стало известно о его освобождении, у меня не смолкал телефон до вечера, масса народу звонила, включая тех, кто ранее и служил с Морозовым, и действующего, теперь уже бывшие подчиненные, и Смоляне, где 2 года он нормально поработал начальником Смоленского УМВД, и все действительно радовались.
Знаю, нормально что здесь вчера... просто, что если кто-то не понял, нормально в больших кавычках.
Ну, конечно. И вчера весь вечер Следственное управление Москвы гуляло и отмечало 2-й день победы. Но вот я все время задавался вопросом, как это может быть? Почему после каждого нового скандала он шел на повышение? При предыдущем руководстве это было обусловлено личным к нему отношением со стороны тогдашнего министра Рашида Нургалиева, который фактически поручился за него. Морозова долго не согласовывали. Смоленск, начальником УВД, администрация президента была против, но Нургалиев фактически взял гарантию на себя. Почему после ухода Нургалиева эти волшебные чары сразу не развеялись? Ну, я знаю о разных, скажем так, симпатизантах Морозова, об одном из его бывших однокурсников в школе милиции, который ныне работает в числе членов коллегии МВД России. Оба сына Морозова, кстати, сотрудники параллельной организации.
Человек глубоко интегрирован.
До вчерашнего дня был человеком глубоко интегрирован. А теперь, наверное, займется народным хозяйством.
Как я понимаю, это вот решение стало возможным исключительно благодаря воле министра Колокольцева. Ты видишь какие-то позитивные изменения, которые происходят в полиции после прихода министра?
Ну, сам факт того, что Колокольцев занимает принципиальную позицию и выбирает не честь мундира, а интересы дела, это уже кардинальное изменение. Рапорт Морозовым был написан в кабинете у министра. И я не могу себе представить ситуацию, аналогичную с бытностью Рашида Гумаровича Нургалиева. То есть, наоборот, тогда Рашид Гумарович подобного Морозова пригласил в кабинет не для того, чтобы заставить его написать рапорт, ну или предложить ему написать довольно рапорт, а для того, чтобы поощрить, как это было, ну, не знаю, с начальником Краснодарского ГУВД Кучерюком, например, которого, как вы помните, сняли после Кучевки, а Нургалиев ему тогда вручил медаль, или там, с руководителями, которых снимали за развал работы, скажем, вспоминая там историю. Министр внутренних дел Тувы Лесняк, генерал Виктор Лесняк, снятый за то, что его подчиненные в один день организовали 2 расстрела на улицах мирных жителей. Через полгода Рашид Гумарович Нургалиев внес его кандидатуру для того, чтобы назначить начальником МВД Новгородской области. Поэтому, ну, вот то, что было, это была, мягко такая, шизофрения. Вот сегодня эта шизофрения, по крайней мере, с точки зрения поведения министра, она закончена. И это, на мой взгляд, самая главная победа, очень существенная и важная.
Саш, кто должен и может возбудить дела в отношении Морозова? То есть Колокольцев этого сделать не может, если я правильно понимаю.
Мотрыхин Александр Иванович.
То есть сейчас, получается, все карты в руках Следственного комитета, где работает лучший в мире пиарщик, судя по громкости заявлений генерала Маркина.
Да, там работают лучшие в мире следователи, я скажу больше, не только лучшие в мире, а лучшие во Вселенной. Но, хотим мы этого или нет, есть закон, который четко устанавливает, что сотрудники полиции являются спецсубъектами, и в отношении них уголовное дело может возбуждать и расследовать только Следственный комитет.
Так что сейчас мяч на стороне Следственного комитета.
Не первый, не последний раз. У них такое количество этих мячей, что они при желании могут обеспечить ими все дворовые футбольные команды Российской Федерации.
На твой профессиональный взгляд, человека, который много лет занимается и генералом, уже бывшим Морозовым, а есть ли там состав преступления? То есть есть ли повод возбуждаться?
На мой взгляд, состав там однозначный. Тем более вкупе с последними разъяснениями Пленума Верховного Суда, который четко нам сказал о том, что взятка не обязательно должна носить прямой имущественный характер. Взятка может быть и в виде оказания услуг, билеты в санаторий, какие-то услуги, какие-то подарки, лечение, проживание. Это тоже все взятка. Ну, а здесь речь идет именно об услугах имущественного характера. Прямая причина – следственная связь. Незаконно, а то, что деньги были перечислены незаконно и не имел права Морозов их просить, это установила прокуратура, незаконно получаются средства, и сразу после этого позиция следствия меняется на 180 градусов, и вчерашние злодеи вдруг превращаются в жертв, их выпускают, преследование их прекращают, а затем, когда другой орган, разобравшись, это преследование возобновляет, лично Морозов начинает вмешиваться и пытаться отбить их от правосудия. Что это, как не взятка?
Ну что же, будем надеяться, что наш эфир в любом случае, хотя бы в качестве распечатки, положит на стол генералу Бастрыкину, и у него будет возможность дать необходимые ценные указания своим следователям, чтобы подтвердить слова Александра Алексеевича о вселенском уровне следователей Следственного комитета. Александр Алексеевич, поздравляю вас с победой. Спасибо вам за ваше расследование. Продолжайте нас радовать. Ну и, конечно, жду во всех своих передачах. Осталось выбрать тему и жертву.
Спасибо.
До встречи.
Здравствуйте, друзья.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Ну, такой у нас сегодня разнообразный эфир.
2014 год начинается интересно. Нет, но если считать, что такие вот истории, которые только что у нас в эфире прозвучали, озвученные Александром Хинштейном, если вот так вот год, начавшись, будет продолжаться, то это приятно.
Ну, на мой взгляд, да. Депутату Митрофанову не очень радостно сейчас, его могут лишить неприкосновенности. Мне вообще кажется, вот сама идея сейчас борьбы за чистоты рядов очень трогательна. Мне понравилось то, что где-то кто-то напечатал, что у меня не уплачены налоги. Все так на эту тему возбудились, я сам с интересом об этом узнал, потому что не получал никакого квитка. Спасибо тем, кто опубликовал, что у меня не уплачены налоги. Я тут же их оплатил. Там какой-то транспортный, еще что-то было. На следующий день. Хотя, оказывается, мог платить их чуть ли не до марта 2014 года. Мне просто интересно, те люди, которые мне это указали, это смоленский депутат Борис Ильич Немцов, он все хорошо помнит в своем прошлом? Нет, просто так интересно. Учитывая, что это человек, который со мной многие годы был дружен, отношения. Борь, а ты не мог просто снять трубку, позвонить, что-то сказать, спросить, узнать, выяснить? Ну так просто, чисто по-человечески. Я же не Клементьев. У тебя же со мной-то войны нет.
Ну это достаточно забавно, конечно. Нет, Борь, транспортный налог, который можно оплатить до
я
марта.
Я все понимаю, что ты в священном угаре, что ты теперь страшный революционер. Но мы столько лет друг друга знаем. У тебя всегда есть мой мобильный телефон. Борь, нельзя было снять просто трубку и спросить? Ну, ты сделал и сделал. В общем, на твоей совести.
У меня даже какой-то вот... Я обескуражен.
Это нормально сейчас. У них сейчас у всех святая война. Они все про себя забыли. Они забыли про свое прошлое, они забыли про свой жизненный путь, они забыли, когда к кому обращались с просьбами, кто и как им помогал теперь из ненавистной власти. Они забыли все. Они забыли, с какими лозунгами шли и что кричали, на чем зарабатывали и от кого и когда и как получали недвижимость. Они сейчас забыли все.
Мне было бы неудобно, не найдя более какого-то интересного повода, заявить про транспортный налог, который до марта года может, текущего года может быть
оплачен. Дело не в этом даже. Ну, знаешь, ну, вот хотелось укусить. Ну, укусил. Ну, просто, ну, ладно, когда это разные безумцы. Но с этим человеком я знаком. Поэтому несколько странно. Ну, бывает. Ничего страшного. Неприятность эту мы переживем.
Ну, хорошо. 2-3-2.
Кстати, вот я возмущен тем, что у нас в стране отмечают Старый Новый год.
Что такое вас возмущает в очередной раз?
Отсутствие логики.
Что тут нелогично?
Ну, смотри, вся страна отмечает Старый Новый год.
Ну, практически вся, я полагаю.
Все наверное. Это де-факто это выходной. Тогда теперь объясни мне, почему только Старый Новый год мы отмечаем?
Так, хорошо, теперь вот здесь интересно уже становится.
Почему тогда все остальные праздники мы не отмечаем и по старому, и по новому стилю?
Потому что там нету такой вещи, как вот Рождество, попадающее вот... Точнее, нет, Новый год, попадающий на самый разгар рождественского поста.
Вот ты считаешь, это кого-то волнует, да? Ты считаешь, что вот Старый Новый год нажираются те, которые не нажрались на Новый год? Ха-ха-ха. Не, давай тогда отмечать все по-старому и по-новому
стилю. Безобразие. Вы встречаете Новый год, тут рождественский пост. Тут... Ну и вообще русскому человеку сложно, потому что, начиная с 25 декабря, потому что Рождество по католическому стилю, потом Новый год непонятный совершенно, потом уже человеческое Рождество православное.
А до этого
потом
еще,
дальше
до
Старый этого Новый армянское. Год, потом крещение идет.
Еще армянское на день раньше.
Ну вот, тем более.
Ну ты смотри, надо же логично. Анька, вот все-таки ничего не тебя научу. 23 февраля праздник?
Праздник.
По старому новому стилю на какую попадает следующее? На 8 марта. 8 марта, да, получается, тоже как нехорошо? Надо тоже переносить?
Надо переносить.
Майская демонстрация. И поэтому идем по пути удвоения праздников. Поэтому я требую немедленно Государственной Думы рассмотреть закон об удвоении или удвоянии. Всех наших праздников, чтобы по старому и по новому стилю. Сейчас россияне отдыхают невыносимо мало, всего лишь 110 дней в году. Я считаю, что за счет удвоения праздников нам можно довести количество дней отдыха до такого размера, еще учитывая, что у нас и отпуск немасенький, что мы будем на работу ходить, соскучившись по ней. Исходя из этого, производительность труда дико вырастет. Люди будут прибегать настолько соскучившиеся, правда, первую часть дня из одного рабочего дня в неделю, они будут обсуждать с друзьями, которых они давно не видели, как прошли выходные, и в оставшиеся 15 минут дико работать. Ускорение будет колоссальное.
А показатели какие?
Показатели спиваемости вырастут нереально.
О производительности труда, о чем?
Бешеный.
Почему о плохом
на
сразу?
Минуту. Ну, я только о хорошем. За счет этого страна сможет отдохнуть уже, наконец. Потому что вся страна напоминает классический анекдот.
Ну, давайте.
Вдруг война, а я устамший. Вот поэтому на всякий случай все работают так, ну, не очень. И я в том числе. Но хотя я был в творческом отпуске, я писал. Я писал, пока еще не дописал.
Опять что-то увлекся. Страшное, что публиковать не буду.
Ох! Не-не, посмотрим, может, я публикую. Посмотрим. Детектив. У меня ходит и у всех убывает.
Детектив.
Я много лет пишу детектив.
Ой, Соловьёва давняя мечта. Уже когда
мечта.
Он напишет его, неизвестно.
Скоро. Скоро все-таки напишу. Но мне очень нравится сам процесс написания, которым я увлек многих. В частности, доктор Мясников.
Мясников?
Пишет третью книгу.
А, я уже испугалась, что там Мясников фигурирует в качестве персонажа.
Нет, нет, ну что-то нет. Александр Леонидович, он консультант. Я как там кого и чего сразу... Александр Леонидович, а вот так вот получается? А вот так, а вот этак. Ну вот, поэтому тема такая важная – отдыха. Вообще наш народ на эти выходные меня потряс.
В этот-то раз чем? Что-то новое случилось?
Во-первых, он всюду. Невозможно прилететь ни в одну страну, чтобы там не было наших. Притом их дикое количество, они дико забавны.
Соловьев стали... впервые поехал куда-то не туда, куда обычно
нет,
ездит,
нет, не удивишь, в этом дело, появились новые типажи. Наш. Но, например, ты не очень ожидаешь увидеть женщину в традиционной мусульманской одежде, идущую в Эмиратах, которая, увидев Соловьева, кричит: «Ой, ой, ой, это мой любимый, сфотографируйте меня с ним!» И бежит, соответственно, вот там, во всех этих погремушках с закрытым лицом с тобой фотографироваться. Потому что в этот момент ты думаешь, а как она узнает, что это она?
Закрытым лицом. Это как в фильме «Секс в большом городе» по обуви, когда они в Дубай, ну, примерно, попадают, да. Ну, и надо как-то выбраться с рынка.
Ну да, наверное, так. Не видел этот фильм, но, наверное, так. Спорить не буду. А затем, конечно, ну, я так много где побывал, в разных местах, познакомился со Стасом Михайловым.
Ого, вот это уже интересно.
При этом в жизни оказался гораздо для меня более приятный человек, чем его песни. В жизни оказался...
Кто бы сомневался, в жизни все приятные.
Нет, нет, ну я знал многих людей, поверь, некоторые еще хуже, чем их песни. А оказался очень скромный, очень спокойный, по крайней мере, в общении со мной, с дикой самоиронией и, кстати, что интересно, очень набожный. То есть он находился в Америке на Рождество, он поехал в храм, отстоял всю службу, тихо, спокойно, не обращая на себя внимания. Ну, то есть вот человек реальный.
И что же теперь делать со всем тем, что было у нас в эфире до этого?
Ничего не делать, все оставить как есть. Я ему и рассказал сразу. Он со мной вместе весело похихикал. Так что у человека все хорошо, самая ирония. В этом плане все нормально.
Соловьев и Стас Михайлов.
Ну, я ему сказал, что да, ты знаешь, Стас, я все понимаю, но когда я слышу твои песни, я чувствую, как превращаюсь в стареющую бухгалтершу. Он сказал, ну, у меня есть и другие песни.
А почему не было фото Соловьев у Михайлов в Инстаграме? Или было. В Твиттере хотя бы? Было?
Да.
Пропустила я.
Такое. Жена Стаса выкладывала. Я к этому тоже привык. Инстаграм – это зло. Ну, слушай, суть не в этом. Надпись меня просто поражает. Вот в Эмиратах я там побывал, вывозил всех мелких отдыхать. Меня вот просто все восхитило. Больше не надо знать никакого иностранного языка. В Эмиратах все говорят по-русски. В любом магазине, в любом гостинице, все что угодно. То есть вот даже можно не напрягаться. Если он не говорит по-русски, то смотришь как на идиота. Думаешь, он притворяется.
Наконец Соловьев уже в человеческое место поехал куда-то.
Не в этом дело. То есть, я же помню Эмираты еще и 15 лет назад, когда этого не было. А сейчас это вот просто один русский язык. С разными акцентами, но русский язык. Но когда я увидел в Майами официально распечатанное объявление, сверху английский, а второй язык русский, я подумал, что это что-то новое.
Ого.
Не испанский, а русский. То есть сразу понятно, кто живет в этом комьюнити.
То есть прям вот так вот наши...
То есть наши везде. Легко. Легко и спокойно. Притом наши разные. Вежливые, спокойные, хорошо говорящие, в том числе и на английском языке. Знаешь, вот без быдловатости. Вот быдлякс стал сходить.
Западать. С чего вы взяли, что он стал сходить? Просто в разных местах.
Ездит. Ну, хорошо, скажем так. Ездит разные в другие места. Но, понимаешь, в Эмиратах тяжело быдловать. Там полиция чуть что, и все. А если еще до шаржа доехал, то чуть-чуть дерябнул и в тюрьму. И долго не выйдешь. А тюрьмы там без кондиционеров. 5533 Вести. Так что, кстати, вы куда-нибудь ездили, граждане? Понравилось, не понравилось?
А я в этом году открыл для себя, наоборот, снежный, минусовой такой хороший отдых.
Да, я видел, ты там на санках.
Я в первый раз в жизни поехала со своим сыном на лыжах, чтобы его научить кататься. Была в Финляндии. Там, конечно же, тоже абсолютно...
То есть ты теперь ненавидишь человека, который умер много лет назад в этот день?
В какой день в этот день?
Вот сегодня. 21 января.
Кто умер 21?
Ленин Владимир Ильич, который как раз Финляндию-то и отдал.
Знаете, вот по этому поводу я думала там практически каждый день на эту тему.
What?
Город, повелось, в котором я была, курорт, фильм? В котором была я, находится на той же практически широте, что и город Апатиты. устроено все таким образом. Ты вылетаешь из Москвы, летишь 2 часа очень быстро. Выходишь из самолета, быстро проходишь все контроли, быстро получаешь багаж, причем все приспособлено для негабаритного груза, для лыж и так далее. Садишься в машину, и через 15 минут ты не просто у себя уже в городе куда-то ехал, а ты в своем отеле, в своем номере, в своей гостинице находишься. Потом выходишь.
И там еще, наверное, не воняет.
Там выходишь, там все для людей, понимаете? Там дорожки, они не вот это вот шмякать, слякать, вот так, а там настоящий белый снежок хрустящий. Там все щебнем посыпано, никто не падает, не скользко, потому что там не вот это вот какие-то непонятные, не знаю, соль, фиголь и так далее, а там просто вот такой камешек мелкий, который потом собирают после зимнего сезона, а сохраняют и на следующий год снова используют. Очень экологично получается.
Вот поэтому у них только и одна дача у каждого, а не дворцы в Ницце.
В магазинчике, там это же тоже все для людей, выходишь и сразу супермаркет. Понимаешь, 3 минуты идешь в супермаркет, 2 минуты идешь в медпункт. Причем медпункт весь такой по-мясниковски, понимаете? Приходишь туда, сразу тебя доктор принимает, сразу тебе анализы делают, сразу говорят, что у тебя, и правильно выписывают антибиотик, если он нужен. И чувствуешь себя хорошо. А улицы освещаются не только с помощью электрического освещения. Там еще и очень уютно в фонариках таких стоят свечи, понимаете?
А цены?
Ну, цены там, конечно, высокие, потому что я была прям в самый-самый Новый год, ну, в сезон, в Рождество.
Но
и
все равно
так далее.
Хорошо.
Но нормально. И
вкусно
там...
тебе?
Там лапландская кухня, там оленей дают. Сейчас меня все будут вот подвергать обструкции, но это вкусно. Вообще там очень много вкусных
ты
вещей.
Ты сожрал оленя.
А там...
у него ведь детки, ты Бэмби съела.
Но там что...
Ты съела Бэмби. Уйди, уйди, противный Бэмби.
Что, хорошо?
Слеза, ты сожрала Бэмби.
Там с алкоголем плохо.
Уберите шафран, она пожирательница Бэмби.
И там больше не глинтвейн принято пить, а просто горячие соки там в Финляндии. Имя согревается. Ну, так видно, дикари. Там когда-то народ
там
очень сильно спивался. Теперь там полный порядок с этим.
Да, такой законно.
И когда в ресторане видишь, что бокал какой-то там вальполичеллы, которую классика Амарона, которую можно купить за 15 евро бутылка в Италии, знаете, сколько там стоит бокал?
150 евро?
95 евро. Сразу вообще желание отпадает всякое. Народ трезвый и катается, понимаете, спортом занимается.
Ой, я обожаю тех людей, которые катаются на лыжах. Особенно нравится мне на них смотреть, когда они прилетают в гипсе. Вот это, знаешь, мне больше всего нравится, значит, люди. Я поеду в горы, я так люблю горы, я люблю горы, это так полезно, это замечательный вид спорта, я подышу. Ха-ха-ха, это совершенно безопасный вид спорта. Дальше покупается за бешеные деньги амуниция. За офигенные деньги. Хотя, на самом деле, надо не выпендриваться, а купить костыли сразу.
Амуницию можно и не за бешеные деньги. Это вы насмотрели всяких куршевелей?
Я не об этом. Нет, я насмотрел из тех, которые возвращаются оттуда. Потому что я, когда прилетел из Эмиратов, дикое количество людей прилетало, и, знаешь, почти все на костылях. И все объясняли, нет, сам-то я катаюсь нормально, какой-то чайник меня сзади врезался. Говорю, понимаю.
Я не понимаю, почему у меня так было, когда я пошла в медпункт. Там не было очереди, какой-то просто заболевший мальчик был передо мной. Моя подруга одновременно со мной была тоже в Финляндии, но немного подальше. Она в первый же день, причем, ну, это надо было долго думать, там они решили завтракать сами, а супермаркет каким-то образом оказался на вершине склона, и был выбор. Мы идем в супермаркет, ну, там яйца на утро надо купить, ветчину какую-то, либо ждать автобуса долго до гостиницы, либо спуститься со склона с покупками. Говорит, ну... Не очень опытный катальщик на сноуборде, но я решила так аккуратненько, рассказывает мне подруга, съехать, купили мы яйца 2 десятка, я положила в рюкзак, да, обложила маршмеллоу, купила 3 пачки специально, чтобы там яйца хорошо были, и покатилась. Катилась нормально, но не увидела небольшого такого трамплинчика. На трамплинчик заехала... приземлилась не очень удачно, как обычно бывает в кино, прямо в сосну, причем ее обнявшись. Тут на радость проезжал мимо скоропомощной снегоход. Он очень сильно испугался и остановился. А вы представляете человека, который на сноуборде с рюкзаком, с яйцами там...
И маршмеллоу.
И в обнимку с сосной.
Так в травмпункте она что делала?
В травмпункте.
Или она... в травмпункт она привезла сосну?
Она пришла на следующий день, потому что сначала думала, что все хорошо. Но там-то история была совершенно другая, потому что там очередь. А врачи по-английски говорят, они все наши говорят по-английски, наши по-русски только. И поэтому Сура в своем стиле матери Тереза сначала полтора часа сидела, заходила со всеми и всех переводила. Да. И говорит, после полутора часов, а там уже в конце принесли мужчину, который на носилках, извините, который просто не двигался тупо, это вообще серьезно.
Я думаю, такого легко переводить.
Потом ее доктор же, ну, давай, заходи, твоя очередь настала. Там, знаете, что-то мне уже после всего того, что я посмотрел, уже кажется, что у меня все хорошо. Ну, действительно, да, спорт травматичный. Но
да
нет,
ну это анекдот, конечно. В Риме в аэропорту тоже надписи на двух языках, английском и русском. А ты думал-то в Финляндии, что хорошо, что их отпустили, или апатиты тоже хотят?
Ну, так вот, да, я думала, что... Почему же, елки-палки, в том же самом климате... На той же самой широте. Там точно такой же снег. Тоже там всего лишь 3 часа в день светло. И тоже там эти полярные сияния могут быть замечены. И то вот все, понимаете. И тоже минус 20, минус 40 и минус 50. И минус 3, и минус 5. Вот все. Вот почему там у них так хорошо, уютно, все приятно для души. И почему у нас вот такая вот, как
специально
помните, к нам губернатор Мурманской области приходил.
Радиоведущий Шафран, звучит песня. Почему?
И извините, мне каждый день в голову приходил такой вопрос, остававшийся без ответа. А если бы Финляндия сейчас была бы субъектом Российской Федерации?
То там были бы апатиты повсюду. Они бы такие апатиты устроили, зато они были бы духовные.
Вот в этом я не сомневаюсь нисколько. Там, представляете,
духовка
на весь город...
была бы высока.
Вот всего лишь только одна небольшая вот колокольня, и то там не войти в нее, потому что она такая хай-тековского характера была построена.
И как же ты справляла свои крестные религиозные нужды? Срубила на заимке маленькую часовенку?
Как Агафья Лыкова.
Как Агафья. Чисто Агафья. Да.
Короче, круто у них там. У них холодно, понимаете, тоже снега, и тоже сложно выживать, но у них там хорошо.
Дмитрий говорит, в Эмиратах 2 дня ходил слегка не трез. Остановила полиция, просто пожурила, погрозила пальцем и скрылась за горизонтом. Анна после Финляндии какая-то другая стала, даже смеется по-другому. Александр, болела.
Ну, там, знаете, минус большой был.
А ты связки перекладываешь. В Сингапуре был последний раз 20 лет назад. Не узнать, Андрей. Был на Сейшелах на празднике. Очень много русских. Тут моя близкая приятница съездила на остров миллиардеров, миллионеров, Сан-Барт. И пишет мне тут сообщение. Наша тема. Я говорю, что такое? Здесь, говорят, даже на пляж ходят только с сумочками Биркин. Мне это ужасно рассмешило.
Молодец.
Я еще представился, знаешь, наверное, на Лабутене. Притом не только наши. Вот в чем ржачка. Знаешь, там на шпильках.
А я вот сейчас вот слушаю эти рассказы, мне уже кажется, что это в каком-то, ну, недалеком, но прошлом. Помните, у нас была вот эпоха гламура, она закончилась года уже 2-3 назад.
Ты понимаешь, она не закончилась. Она просто перешла в категорию недостижимой.
А, так, да.
То есть был такой псевдогламур, а теперь стало так дорого, что уже на понты денег не хватает, остался настоящий-настоящий, который, ну, как хорошо. Правило, не молод. Чем отличается, например, когда ты смотришь на машину Феррари в России и за рубежом? Ты можешь сразу сказать, кто водитель, правильно? В России молодой, горячий, а, купил! За рубежом очень немолодой, очень седой и очень пожилой.
Более эротичный вариант, на мой взгляд.
Ты просто любишь Клуни.
Да,
хотя
я его
он
люблю.
Не любит тебя. Это трагедия, которую вот
а
вы...
А более того, меня Соловьёв вообще недавно разочаровал.
Ну, а что делать, Борис?
Относительно.
Ну, ты же знаешь зато, где его искать. Как видишь, где нас кафе продают, то да-да, забегай и жди с чашечкой.
Ни разу не получилось.
Сейчас он появится.
Но я буду надеяться, раз Соловьёв сказал.
А мы в Хургаде Новый год встречали, в море 2 недели купались. Молодцы. На Красной площади был, очень мало русских. А что русским на Красной площади в Новый год делать? Мы там и так все время бываем. Мы, гордо сказал я.
Да. Соловьев.
Рованиеми тебя спрашивают, ты была?
Ой, мне пришлось туда переться. Два часа туда, два часа
два
обратно.
Два часа в Рованиеми. Нет,
ради...
не там
и
было.
Все ради деревни Санта-Клауса. Слушайте, друзья, я ради сына это сделала, совершила этот подвиг. Потом... Не, все, деревня классная, все
а
супер.
А что ты не выслал замуж
олени,
за Санта-Клауса?
Олени, хаски, там собаки, тра-та-та.
Это за твой типаж. Позлой, седой.
Кстати, знаете, как Дед Мороз по-фински будет?
Старый, толстенький, да, какой-то там... Писакука, не
Еллопуки.
Да, Еллопуки. Помню, что-то у него, что-то на... у него пуки неправильного
значит,
цвета.
Значит, на аудиенцию стоишь к нему вообще очередь серьезную. Сначала тебе назначают, во сколько прийти, потом приходишь, еще стоишь. Стоишь, потом приходишь. И вся аудиенция стоит в том, что ты сел, сфотографировался с ним и пошел вон, и дальше следующий.
А подарочек?
И нельзя на свой телефон фотографироваться.
А подарочек?
30 евро. Подарочек, если хочешь, отдельно еще евро 50. А если с видео, то все 60 евро. Представляете,
твоему,
грабеж среди белого дня.
Твоему сыну Елла Пуккинин понравился?
Он остался равнодушным.
Давай мы его свезем в наш какой-нибудь хороший город Апатиты, познакомим его с Краснокакканин. Он за гораздо дешевле ту же самую фигню тебе сделает. И подарочек подарит. Новости.